Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend, его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Игорь Гранщиков, руководитель разработки вертикали Авито недвижимости. Игорь, привет!
Привет!
Для начала, как обычно, хотелось бы тебе задать вопрос, как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Чем могу быть известен? Наверное, двумя основными вещами, ну то есть если за пределами Авито. Первое – это, возможно, своими выступлениями, в частности, докладом, как раз на котором ты, Андрей, меня представлял как расти менеджером. Я просто знаю, что доклад до сих пор смотрят, там ходят по ссылкам, и, похоже, он оказался полезным, поэтому вот им, наверное, могут знать. И второе, мы, может быть, где-то пересекались там как-то или на собеседованиях, или на чем-то связанном с собеседованием, потому что тоже у меня периодически находится новое знакомство как раз. О, а мы же виделись там на собеседовании, или о, а мы же там где-то что-то обсуждали про найм. Вот, наверное, этим могу быть известен.
Ты считал, сколько ты вообще суммарно за всю карьеру провел собеседований?
Не считал много. Ну, 1000, наверное, нет, но счет точно на сотню.
Хотелось бы с тобой вообще поговорить, как ты добрался до текущего места в своей карьере. Я когда, опять же, готовился и находил твой карьерный путь, вот меня очень приятно поразило, что ты буквально после 3 лет в разработке уже лидишь по факту там суммарно лет 13, если я ничего не путаю.
Да, около того.
Как так получилось? Потому что мне говорили, когда я после буквально там 3 лет разработки стал тимлидом впервые, мне говорили, что типа это супер быстро и что ты там в свои годы куда-то невероятно высоко залез. А тут я вижу, Игорь, твой карьерный путь, где еще круче, где ты уже инжиниринг-менеджер спустя там несколько лет. Как так вышло?
Не спустя, наверное, несколько лет. Давай по порядку. Значит, на 4-м курсе в Бауманке я пошел работать. В Бауманке я уточняю, потому что там 6 лет учатся, соответственно, последние несколько лет универ работал, потом после окончания универа вот как раз оказался в Форекс-клубе. Там достаточно резко все поменялось, и я сначала достаточно быстро стал тимлидом, потом быстро стал руководителем веб-разработки и, собственно, примерно с этой роли из Форекс-клуба уходил. Но только там доменная область немножко поменялась. Почему так получилось в Форекс-клубе? Потому что на тот момент компания как раз очень сильно инвестировала в собственную разработку. То есть, когда я приходил в веб-разработке, нас там было человек, наверное, 5. Когда уходил, это уже было 2 отдела, и в сумме там человек 60, наверное, было. Вот. Ну, то есть, я попал в рост и то этого роста, получается, стал руководителем.
Ты при этом работал в Черногории, я правильно понимаю?
Да.
Я нашел какое-то твое выступление перед выпускниками университета «Специалист»,
ага,
где ты подробно рассказывал про то, каково это работать с видом на Которский залив. И что, каково?
Про «Специалист» это другая компания уже была, это вот как раз короткий промежуток между Форекс-клубом и Авито. Вот ты про это...
Да, «Амаркетс».
О, интересно, как ты это...
Потому что это,
наверное,
написано
как раз. Да. Каково работать с видом на Которский залив? На самом деле, работал я в Подгорице, а тут Которский залив не видно, но я его видел регулярно по выходным. Вся жизнь и работа в Подгорице – это релокейшн до того, как это стало мейнстримом, то есть полноценная рабочая неделя. В Форекс-клубе еще в те времена было обязательно вот прям с 9 до 6, то есть в 9 утра должен быть в офисе. Стандартная офисная неделя, но каждый уикенд отпуск. Летом можешь уехать на море, зимой уехать покататься на лыжах. Интересный экспириенс.
А какие минусы? Ну, то есть, почему ты в итоге спустя 7 лет вернулся в Москву?
Черногория сама по себе маленькая страна, то есть вся страна 700 тысяч жителей, хоть она такая вся очень и уютная, теплая, и на самом деле там люди очень доброжелательные, ну, вкусная еда, короче, я много могу хорошего про Черногорию рассказать. Сербию я очень люблю, но все равно страна маленькая. Да, там был Форекс-клуб на тот момент, но дальше, если хочешь поменять работу, а я на тот момент хотел поменять работу, то надо куда-то двигаться или в Европу дальше, или в Москву. Вот я свой выбор сделал в пользу Москвы.
Почему?
По личным причинам, по большей части.
При этом получается, что в Форекс-клубе ты уже уходил оттуда инжиниринг-менеджером. По факту, ты что делал на этой позиции именно в Форексе?
Первым инжиниринг-менеджером я там стал, я руководил веб-разработкой, то есть у Форекс-клуба есть присутствие, и на тот момент было, сейчас оно еще расширилось, множество стран, и, соответственно, это множество сайтов на разных языках с разными функциями и так далее. Вот я занимался тем, что все эти сайты моя команда разрабатывала и поддерживала. А потом, в 2013, получается, году, появился тренд на мобильную разработку. Окей, он появился чуть раньше, но доехал до Форекс-индустрии, все стали выпускать мобильные приложения. И инфраструктура Форекс-брокера. То есть есть какой-то банк, где весь фин-учет клиент может управлять своим счетом. И отдельно есть десктопный терминал. То есть, как правило, это какая-то софтина под винду, типа MetaTrader, где ты уже торгуешь. Поскольку и в те времена и веб как раз сильно совершил большой прорыв с появлением HTML5, там, современного JavaScript, и мобильные приложения стали появляться, мы поняли, что нам нужна веб-торговая платформа. То есть не вот это десктопное приложение. И мы тогда, в 2013 году, стали разрабатывать торговую платформу, которая называется Libertex. Но вот на момент, когда я оттуда из Форекс-клуба уходил, эта платформа, она работала и под вебом, и в нее были включены все функции и торговли, и вот эти функции банка. То есть это такой брокер в одном приложении был. И здесь самое интересное в том, что мы этот сделали еще веб-версию, которую запаковали в мобильное приложение.
Угу.
Причем я с многими знакомыми из индустрии показываю им приложение, говорю, вы понимаете, что это не нативное приложение? То есть там графики, котировки быстро тикают, все. То есть по скорости, по отзывчивости приложение прям такое, это очень шустрое. И ну, люди реально не отличают от натива. Так вот. Уходил я из Форекс-клуба руководителем разработки всего Libertex'а, потом, оказавшись в Авито, это все систематизировав уже применив на матрице, я могу себя назвать инжиниринг-менеджером. То есть, да, у меня были команды с тимлидами, и вот я этими командами руководил. То есть, типовой инжиниринг-менеджер.
Классический вопрос. Ты начинал как веб-разработчик. Каково расти и переходить вот эту ступень, когда ты руководишь теми же самыми веб-разработчиками, а потом начинаешь руководить не только ими? Насколько это сложно и как ты эту проблему преодолел?
У меня самая сложная ломка такая случилась, когда мне в Форекс-клубе, опять же, отдали еще мобильную разработку. Я начинал веб разрабатывать, когда там еще не было понятия бэкэнд и фронтенд, был просто там веб-разработчик, ты все делаешь и фронт, и бэк. А с мобильной разработкой, что для меня новое было, то, что как раз перформанс интерфейсов, нестабильная сеть, то есть у тебя может там один ответ дойти, второй не дойти, или там прийти в разной последовательности. Вот вся эта парадигма того, как работает мобильное приложение, для меня оно стало вот супер новым. Ну, я, короче, попробовал сам, поставил себе Xcode. На Swift'а еще не было тоже. Попытался, взял книжку по Objective-C, пошел писать приложение. Да, у меня там, конечно, до App Store ничего не доехало, но просто попробовал как-то разрабатывать вот эти, как-то сториборды, по-моему, там называются, когда в iOS интерфейс создаешь. Что-то у меня приложение делало. Вот это помогло разобраться. Плюс, ну, смотрел код, общался с инженерами, то есть, чтобы они мне объясняли, что как работает, то, что я не понимаю. Я на самом деле всегда, когда в какой-то технологии, с которой я сам руками не работал, не разбираюсь, нахожу человека, кто с этим разбирается, прошу мне объяснить.
Супер. А в Авито, получается, уже кем-то руководил?
Первая часть моего опыта в Авито – это руководил разработкой домофонда. По сути, я там был такой большой тимлид. Напрямую руководил инженером, и у меня была команда из 12 человек. А потом, когда мы все свои цели по домофонду достигли, там была цель перенести его из не авитовского стека на авитовский стек, потому что это изначально был внешний проект относительно Авито. И вот как раз в те времена в Авито появилась разработка в вертикалях. И мы взяли мою команду, соседнюю команду, и их перемешали и поделили на две. Вот костяк моей команды стал Авито недвижимостью, а костяк соседней команды стал Авито авто.
И вот там, получается, суммарно уже лет 6 ты и работаешь.
Да, вот это мы все сделали в 2019 году, ну, то есть, да, вот с того момента как раз там и работаю.
Ты много изучаешь и как раз рассказываешь, как там расти менеджером, всякие теории лидерства я находил, ты там рассказывал на каких там IT-катках. И хотелось бы спросить, а как ты проецируешь это на себя? С учетом того, всего того, что ты изучил, распланировано ли у тебя собственный дальнейший рост там в рамках Авито или вне Авито, или нет?
На самом деле я стараюсь как раз рассказывать только про те вещи, которые я вот как раз на кончиках пальцев сам применяю, просто постараюсь это все выразить или с помощью каких-то чужих мыслей, чаще именно так происходит, то есть я беру там мысли из умных книжек или из каких-то других умных людей, это все просто превращаю в какую-то форму, которую могу передать кому-то и объяснить, как это работает. И здесь вот финально систематизирую собственные знания. Ну, то есть, если у меня там даже что-то было на интуиции, или я что-то делал, но не понимал, почему, вот здесь вот уже окончательно формируется осознанность. Второй вопрос про дальнейшее свое развитие. Ну, то есть, нет, у меня прям такого вот бэклога, что, куда мне надо поразвиваться, наверное, нет. Есть скорее направление, что интересно.
Ну, смотри, что я имею в виду? Я имею в виду, что вот ты 6 лет в Авито. Это много для какого-то одного этапа твоей рабочей карьеры? Нормально, там, мало? Такими категориями измеряешь ты или нет?
Нет. Я потому что 6 лет в Авито, но я вот то, что про Forex Club тоже рассказывал. Я там 7 лет проработал, но у меня несколько ролей поменялось за это время, и полностью поменялась предметная область, чем я занимался. Вот в Авито предметная область не поменялась, но роли сильно поменялись. И команда, и Авито сам поменялся за это время очень сильно. И, ну, в общем, я не могу сказать, что я 6 лет занимаюсь тем же самым. То есть здесь нахожусь в движении, и за счет этого не чувствую того, что стою на одном месте. Ну, как бы вот так.
Сейчас, вот на текущий вот момент, срез, ты, получается, руководишь уже там сколькими людьми, что это такое? То есть вот ты говоришь, что как-то оно преобразуется. Со стороны мне понятна вот эта вот история, типа руковожу домофондом, потом он окончательно переезжает на авитовский стек. А что дальше меняется, если ты, по сути, всегда руководишь вертикалью там Авито недвижимости?
Ну вот смотри, эволюция там была такая. То есть сначала в Авито я руководил инженерами, то есть был такой большой тимлид, потому что команда была достаточно большая. Потом команда еще увеличилась, там неизбежно появились уже тимлиды, и там это стал такой инжиниринг-менеджер. Потом у этих тимлидов появились еще тимлиды уже, их инжиниринг-менеджеры, я таким образом оказался синьор-инжиниринг-менеджером. Вот сейчас, наверное, размер структуры подходит к такому, что, возможно, там появится еще что-то, но пока четкого плана нету, но движение в эту сторону есть. Вот, то есть это все разрастает. Сколько человек? Где-то от 100 до 200. Точно сейчас не скажу.
Я понял, то есть поменялся уровень вложенности, так скажем.
Да.
Если так не пробегаться по твоему докладу, а просто какие-то советы плюс-минус общие дать какую-то условную выдержку. Хотелось бы спросить, ты как человек, который уже вот много это изучал, опять же, мне очень нравилось в твоем докладе, что ты там построил там графики, циферки, опросы, вот я такое тоже очень люблю, поэтому мне это было прям близко. Ты сейчас не думал каким-то образом это начать еще как-то помимо докладов на людей экстраполировать, там начать как-то кого-то там консультировать, какие-то там систему из этого какую-то выстроить?
Ну, во-первых, я подолгу там из своих основных обязанностей занимаюсь тем, что, ну, я много тимлидов вырастил. Ну, как вырастил? Люди выросли сами, я немножко, возможно, в этом посодействовал. И сейчас вот с недавнего времени никогда тоже этим не занимался, но ко мне несколько человек практически одновременно обратились с просьбой их поментрить. Я согласился, ну, то есть выслушал, в чем их запрос заключается. Подумал, что, наверное, могу быть полезен. И вот сейчас, наверное, оказываю помощь и вот эту систему пытаюсь применить. Но эта вся история немасштабируемая. Ну, то есть, в конечном итоге число часов в моих сутках, оно конечное. И есть мысли периодически дать, то есть сделать что-нибудь масштабируемое. То есть что тут доклад, тут этот, он хорош тем, что он лежит на Ютубе, его смотрят. Там раз в пару месяцев захожу, там все ссылки размечены трекерами. Смотрю, что люди по ссылкам кликают, то есть материалами пользуются. И вот это здорово. Ну, то есть доклад живет. И это масштабируемая история, то есть я для этого не нужен. И есть мысль, да, что, может быть, сделать еще какую-то систему, ну, то есть он дает подход, но не дает конкретных рецептов. То есть ко мне периодически приходят, спрашивают, например, Игорь, что почитать по people management? А я вот не знаю, что почитать по people management, вот прям какую-нибудь или книжку, или сборник книжек. Ну, у меня есть, конечно, подборка книжек, которую вот почитайте, но там конкретных how-to, скорее всего, не будет. А на самом деле, когда вот я со своими ребятами разговариваю, то есть конкретный how-to рассказываю, там, какие практики я применяю, в каких ситуациях бывали. Мы с ребятами разбираем их ситуации. Ну, то есть вот этого нигде нет. Доклад на питерском TeamLead.conf'е про интервью, он был проверкой гипотезы того, что вот эти самые софты очень немногие системно умеют проверять. Сужу по отзывам с доклада, скорее гипотеза подтвердилась. Я там проверял эту гипотезу за тем, чтобы узнать, если она подтвердится, то есть еще несколько таких тем, из которых можно сделать докладики, и потом это получится такая система. Вот ко мне придут потом, Игорь, что почитать по people management? Скидываешь плейлист, вот здесь посмотри, здесь про все это будет.
Своя мультивселенная докладов для менеджеров.
Ну да, ну есть еще, например, идея, я предлагал нескольким знакомым из Авито, не только, ну то есть взять нам просто, то есть все люди заняты, писать времени особо нет, можно просто записать серию видеокурсов таких, чтобы про это рассказать, даже не в формате докладов, потому что доклад тоже, ты сам знаешь, какая-то работа по подготовке. Здесь просто, чтобы поговорить и потом, может быть, как-то выделить главное. Вот, это самым простым способом, просто чтобы знание как-то распространить. Если это заходит, то сделать какую-то, ну, в качестве MVP, потом сделать уже какой-то более серьезный продукт.
Классический вопрос, вот меня всегда интересовало, интересно, как ты думаешь, вот если есть какой-то менеджер, и у него есть какие-то сильные стороны, есть какие-то слабые стороны, вот как ты считаешь, что первостепеннее нужно делать? Укреплять сильные, чтобы не обращали внимания на слабые, или нивелировать и дотягивать слабые до сильных?
Я бы сказал, что оба подхода валидны. Здесь зависит от конкретной ситуации. То есть от конкретного менеджера и чем он конкретно занимается. То есть если это, например, менеджер в какой-нибудь техплатформе, и у него слабая сторона – это его технический бэкграунд, то очевидно, что здесь компенсировать не получится, то есть надо прокачивать. Если у того же самого менеджера с техникой, наоборот, все хорошо, но, скажем, с people management слабая сторона, то это можно компенсировать как раз его скиллами и его сильной стороной в технике. Я видел множество примеров, когда люди просто шли и признавали лидеров тех, кто круче их в технике, вот, и люди это видят. Вот, то есть здесь есть два подхода, да, или прокачивать слабые, или компенсировать слабые за счет сильных. То есть и такое видел, и такое работает, зависит от обстоятельств.
Самый такой вопрос, который меня, например, интересует, это как пробить вот этот вот потолок, когда ты как раз какой-то middle manager, назовем это так, ну, то есть, грубо говоря, и ты, и я сейчас примерно там на схожей позиции, и мне как раз вот очень интересно, как, когда у тебя уже там 200 человек, в какой-то момент все-таки пробиться и стать не просто там с каким-то уровнем вложенности руководить разработкой, а именно быть каким-то уже крупноуровневым директором. И вот этот вот мета-переход мне, например, на данный момент непонятно, как его совершить. Возможно, ты со своими исследованиями сейчас как-то вкратце сможешь мне на это ответить.
Ко мне периодически приходят тоже, ну и там с кем-то разговариваем про то, как стать тимлидом из инженера, как стать инжиниринг-менеджером. Вот сейчас мы с одним человеком пытаемся разобраться, как стать синьор-инжиниринг-менеджером из инжиниринг-менеджера. Я вот как раз буквально вчера вечером тоже сидел, там собрал кучу материалов на двух экранах и пытался из этого выделить главное, то есть главные дифференциаторы, то есть что все-таки такого поменялось при этом переходе. Ретроспективно я это могу сделать, хотя на самом деле очень сложно. То есть ты сначала перечисляешь все, а потом выделяешь, что здесь все-таки первостепенное. А вот пока ты там не оказался, нет. Я вот думаю, что здесь дело вот в каждом таком фазовом переходе в перестроении майндсета. И, наверное, он перестроится только когда ты уже начнешь этим заниматься в процессе. Потом такой, посмотрев назад, такой, ага, вот этим оно отличалось.
То есть поговорить условно там с 20 такими директорами тоже не поможет, потому что ты со стороны не сможешь это спроецировать на свой майндсет. Или сможешь?
Здесь можно еще столкнуться с эффектом выжившего. То есть они расскажут, почему у них случился успех, но не гарантировано, что этот успех будет применим к тебе. Мне, в принципе, нравится и помогало несколько раз самому работать с ментором. Вот. То есть вот сейчас у меня ментора нету, и я бы хотел такого как раз ментора найти, который бы мне был здесь полезен. Вот. Или с коучем. То есть мне коуч тоже помогал обнаружить какие-то штуки, которые меня блокировали, и их, осознав, отработав, двигаться дальше. Вот, и сейчас тоже. Сейчас с коучем не занимаюсь, но, возможно, как раз это тот момент, когда стоит этим заняться. То есть здесь ключевое что? То есть послушать историю успеха людей, не факт, что они будут применимы ко мне. А здесь вот хочется, чтобы объектом изучения был я, а не опыт другого человека. Я считаю, что такое может быть полезно, в том числе и для майндсета.
А чем ментор от коуча отличается в твоей трактовке?
Коуч ничего не советует. А ментор тебе может сказать, иди и делай вот так.
А коуч задает наводящие вопросы, чтобы ты сам себе насоветовал.
Да, да. И потом тебе рассказывает, что ты про себя рассказал.
Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком?
Первый ответ сразу – нет, я бы сделал все ровно то же самое. И второе – ну, у меня это еще тоже как был выбор, куда поступать, в технический или в экономический. Вот я бы, наверное, экономистом каким-то был. То есть мне вся эта история с, короче, интересные финансы, экономика, там, макроэкономика, много про это читаю, и интересно. Вот, и, наверное, бы что-то у меня было с финансами связано. Вот, что конкретно, не знаю.
Ты сейчас, с учетом того, что, наверное, ничего не мешает, будучи на технической позиции, продолжать интересоваться финансами, как ты эту сторону развиваешь?
Нет, системно нет. То есть это предмет интереса. То есть то, про что читаю в свободное время, ну да, в основном.
Были ли моменты, когда ты такой, блин, зачем я пошел на разработчика? Вот финансами надо заниматься в нынешние времена.
Нет, не было. Ну то есть я, да, так периодически рассуждая с кем-то о том, как могло быть то, что да, вот как-то пришел к этой мысли, но нет.
Опять же, из того же твоего выступления перед ребятами из центра «Специалист», там была твоя цитата, что очень мало сейчас центров, где готовят грамотных IT-специалистов. Именно поэтому мы пришли в «Специалист», здесь мы точно уверены в качестве знаний выпускников. Сколько раз ты собеседовал людей из центра «Специалист»?
Из «Специалиста», наверное, не помню.
Я просто собеседовал много, и я не уверен в качестве выпускников. Я при этом понимаю, что специалист – аффилированная история с Бауманкой, поэтому ты туда попал, и вряд ли ты мог сказать вообще что-то другое на этом выступлении. Вот, но вот такой вопрос тебе задам. Сейчас ты спустя кучу лет считаешь, где готовят грамотных этих специалистов? Есть ли у тебя какой-то срез с учетом твоего опыта по собеседованиям?
Могу ответить на это таким мнением. Оно будет сильно субъективное, то есть по собеседованиям нет. То есть распределение по мне так абсолютно равномерное между вообще совершенно разными бэкграундами и даже отсутствием бэкграундов. То есть есть у меня знакомые и ребята, которые работают без, ну, просто самоучки, которые приобрели опыт сами. Вот. Но технические вузы сейчас и то, что в многих из них, там, в московских, например, топовых вузах, технических, появляются еще от компаний центры вот такие.
Центр подготовки.
Ну, вот, ну, может быть.
Не, ну я понимаю, о чем ты. Бывают, типа, кафедры в МФТИ появляются там от X5, от Тинькова, от всех подряд там они уже
да,
есть.
Да. В Бауманке этот ВК-шный, забыл, как он называется. Вот. Вообще, здесь просто по моим наблюдениям, у нас, с одной стороны, в стране дефицит IT-специалистов, то есть всем нужны разработчики. С другой стороны, тоже частное мнение, не основанное на данных. Кажется, что очень немногие готовы брать людей, которые без опыта работы. Вот. И так как раз такие организации на базе университетов, они готовят людей к тому, чтобы они сразу на первую начальную ступеньку работы в коммерческой организации попали. Наверное, вот только это могу выделить, но... Если ты там не был, у тебя просто, скорее всего, просто займет чуть-чуть больше времени на то, чтобы там же оказаться.
Ну да, либо можно просто нарисовать себе опыт того же самого специалиста, попытаться, как сейчас модно, запрыгнуть в компанию, пройдя собеседование, и надеяться, что тебя не выпнут на испытательном сроке.
Я слышал про такие хакинги собеседований, но не сталкивался с теми, кто так сделал, ну, с кем пришлось расставаться на испытательном сроке. Ну, действительно, то есть это... Я здесь просто еще про то, что, наверное, если так сделаешь, да, раз, то может сработать, но репутацию ты себе испортишь. Зачем? Все-таки попадание в Big Tech, то же самое, это игра в долгую. Ты лучше подготовишься и окажешься там, и проработаешь кучу времени, чем то, что ты выиграешь, если так счетеришь.
Почему стоит переехать в Черногорию? Про минусы я уже понял, давай про плюсы.
Море летом, вкусная еда, свежие фрукты. Ну, то есть у меня там, например, первая квартира, которую я снимал, у меня во дворе рос виноград. Я шел на работу, мог сорвать с дерева инжир. Вот, ну, то есть тут вот так вот. Это горы. То есть Подгорица, прям она окружена горами, это красиво.
По названию города можно понять, да?
Да, оно именно так и образовалось. Да и по названию страны, впрочем, тоже. Вот, она вся в горах. И много красивых мест, тот же Котр, который ты упоминал, там... Ну, я ее всю вдоль и поперек съездил, и там соседние страны тоже. На момент, когда я оттуда уезжал, было очень доброжелательные люди, с которыми... легко общаться, они хорошо относятся к другим людям. Ну, в общем, такие просто милые ребята. Вот, поэтому там было классно. Отвечая на этот вопрос тоже, почему переезжать. То есть, наверное, море, солнце, вкусная еда и... Во! Наверное, одно слово, которое надо знать про Черногорию. Это сербское слово «полако». Переводится «не спеша». Вот там все не спеша, очень неторопливо. То есть... Вот я когда там жил, прилетаю из Москвы, первую неделю хожу такой быстро, как в Москве, тоже везде перемещаюсь, а потом все начинаю тоже делать так полако. Вхожу вот в ритм, и все становится неторопливо.
Я еще слышал, по-моему, если еще не путаю, про схожую историю с Финляндией, по-моему, что есть вот слово «лагом». По-моему, Птушкин про это рассказывал, когда он ездил туда, что оно тоже... вот в Финляндии типа принята такая вот сбалансированность и разумное потребление в жизни. Это немножко по-другое, но тоже вот история, когда одно слово описывает то, как живут вообще в стране люди. С учетом того, что у тебя уже был как бы большой опыт того, как ты прям жил в другой стране, и сейчас ты там 6 лет живешь в Москве, думал ли ты как-то дальше простраивать, там, куда-то переезжать? Опять же, ты там упоминал Европу или там еще куда-то. Ну, понятно, что наверняка с учетом твоей должности в Авито такое не предусмотрено. Вдруг ты вообще размышлял об этом?
Периодически про это размышляю, но нет. Сейчас будете жить в Москве – это осознанное решение полностью. Ну, то есть моря не хватает. Ну, я поэтому очень кайфую, когда удается на море выехать. Я себе иногда устраиваю воркейшены такие где-нибудь... На побережье на недельку. Там, наверное, самый большой был, когда был карантин в 2020 году. Я там на несколько месяцев уехал в Сочи, и там было классно. Вот. То есть, да, вот единственное, море не хватает. Хочется, а так в Москве хорошо.
Как ты, кстати, считаешь, у меня вечные споры с менеджерами, может ли менеджер эффективно работать на удаленке, не ходя при этом в офис?
Совсем считаю, что нет. Здесь отвечу тоже фразой одного умного человека. По Zoom можно отношения поддерживать, нельзя настраивать. То есть менеджеру все равно отношения настраивать рано или поздно нужно там с кем-то. С командой, с стейкхолдерами, с пирами. Для этого ничто не заменит личных встреч.
То есть вполне рабочая схема, когда вот условно я знаю, что мне с какими-то там новыми... коллегами, руководителями надо выстроить отношения, и я прусь в офис их выстраивать, и это занимает 5% моего времени в месяц. Все остальное время я как раз уже удаленно их поддерживаю.
Ну, не, на самом деле, знаю схемы, когда и выстраивать можно тоже удаленно, просто, опять же, быстрее так, быстрее офлайн. Один раз сходить пообедать, ну, просто человека узнать. У меня было тоже множество таких случаев, когда узнаешь человека вот именно, какой он за пределами работы, то легче контакт налаживается. Дальше и рабочий тоже.
И напоследок хотелось бы спросить, как ты думаешь, в чем сейчас главная проблема современного IT?
Ну вот прям главной проблемы какой-то, наверное, выделить не могу.
Уберем слово «главное», возможно, оно смущает. В принципе, на твой взгляд, какие вот тебя лично тревожат вещи в современном IT?
Лично меня, если что, тревожит то, что я точно не успеваю за всеми технологиями, и меня беспокоит, что, возможно, не успеваю даже за теми, которые, за которыми бы следовало успевать. Вот. И то, что все супер быстро развивается, для меня лично скорее такое не то, что проблема, но да, вызывает беспокойность.
А нужно ли вообще на позиции уже вот высокого менеджмента успевать за технологиями? Как ты считаешь?
Hands-on опыт, наверное, нет уже, ну, потому что ты элементарно не успеешь со всем новым разобраться. Но как минимум обзорно точно нужно. Ну, то есть, давай на примере. Выпускает Apple Swift. То есть, у тебя весь код на Objective-C. К тебе приходят разработчики, давай мы все перепишем. Тебе нужно принять решение сейчас дать им условно там квартал разработки на то, чтобы они все переписали. И насколько это вообще... Ну, понятное дело, что они могут это решить сами. Просто, например, тебе нужно знать, что Apple там в ближайшие 3 года Objective-C не задеприкейтит. Вот. И потому что если иначе, то у тебя проблемы.
При этом... Эту же информацию может знать твой первый уровень вложенности, какой-то руководитель, который чуть больше hands-on, чем ты, и ты, например, не успеваешь, а ему по долгу службы это еще нужно. И можно просто довериться ему, если там толковые люди, которых, очевидно, ты там вырастил довольно толковых.
Базово это так и работает. Но просто мне это тоже считаю, что нужно понимать. Вот, пускай даже эти решения... примут они, и, скорее всего, так и будет. Но я хочу тоже понимать, что и почему. И здесь вот то, что я вначале говорил, то, что есть какая-то есть технология, которую я не разбираюсь, но хочу хотя бы обзорно понимать, что это такое, то просто обращаюсь к тому, кто в этом разбирается. И прошу меня объяснить.
А насколько, как ты считаешь, в таком случае важно уметь вот по максимуму отпустить вожжи, чем большим ты руководителем становишься? И связано ли это с тем как раз вот обсуждением майндсета большого руководителя, о котором мы говорили? Потому что я вот вижу несколько типов разных руководителей, некоторые, которые вот как раз пытаются все время быть в контексте хотя бы немножко, чтобы где-то, ну, условно, на расстоянии вытянутой руки ты все-таки был в курсе, даже если, возможно, тебе это не нужно. И некоторые, которые вот совсем на это уже забивают, и такие, это уже не мое дело стратегии рисовать. Как ты считаешь, в чем плюсы того и второго подхода?
Прокомментирую, что это связано, самым непосредственным образом связано. Это вот как раз отпустить вожжи и майндсет. Да, это вот майндсет, я бы сказал, что это есть как раз не что иное, как умение, насколько их нужно отпустить, в каких ситуациях. Про знания и погруженность и стратегию. Ну, стратегию... Ты же все равно, когда стратегию делаешь, у тебя она рано или поздно приземлится в какую-то разработку. Она не может быть полностью оторвана от разработки. То есть стратегия на каком-то одном уровне ты рассуждаешь там какими-то абсолютно абстрактными понятиями. То есть сделать хорошо, у тебя стратегия может быть написана. А что это хорошо, как оно уже вот сидит, конкретный разработчик, там, читает твою стратегию. Что значит хорошо? Что ты имеешь в виду? Вот он понял по-своему, а ты имел в виду совершенно другое. И поэтому, чтобы там были какие-то понятные вещи, вот эту мышцу, которая отвечает за технику, ее нужно все равно держать, пускай, может быть, не тренировать, и не развивать, и не прокачивать дальше, но как минимум держать постоянно в тонусе.
Последний вопрос хотелось бы тебе задать. Вот как раз я видел, ты рассказывал доклад про современное лидерство. Какие, на твой взгляд, если вот прям коротко, главные, на твой взгляд, сейчас аспекты современного лидера?
Чтобы не пересказывать доклад, постараюсь фразами оттуда, потому что он недавно был, постараюсь фразами оттуда не говорить. Там основной тезис был то, что современный лидер, он как древний волшебник. Вот, например... Я рассказывал на примере Гэндальфа, например, еще можно взять Мерлина или там более современного, например, Морфеуса из «Матрицы». То есть они не главные герои. Они помогают главным героям совершать всякие удивительные поступки, о которых потом люди слагают легенду. Вот таков же и современный лидер. То есть его задача – это помогать героям побеждать. Все, все-таки я начал выдавать фразами из доклада. Прям даже с интонацией даже чувствую. Вот. Ну, вот это основной тезис. Ну, а дальше там в докладе я пытался разложить, в чем, собственно, это выражается. Ну, то есть, грубо говоря, то есть, если немножко упрощать и... Точнее, не упрощать, а более приземлять и конкретизировать, то лидер – это тот человек, который может построить, с одной стороны, самоорганизованную команду, с другой стороны, чтобы эта самоорганизация не была анархией. То есть, чтобы она выполняла именно предназначение, релевантное предназначение.
Класс! Спасибо большое за то, что пришел, и за то, что на все вопросы грамотно ответил. Как обычно, хотелось бы поблагодарить всех тех, кто дослушал до конца этот подкаст. Обязательно подписывайтесь на него во всех стримингах, Ютубе, социальных сетях и так далее. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Пока, спасибо.